Доклад на тему Нехемия.
Сначала вещь, не имеющая никакого отношения к Нехемии, но всех вас заинтересует. Встретил соседку. Она в новых очках таких. Она мне говорит: ну, не только ты обратил внимание на мои очки, социальный работник обратила, сколько стоит? Я говорю, 1200. 1200. А ты просила помощи? Нет, да ты что, сейчас в социальном отделе, между прочим, недалеко от вашего дома, в этом, возле магазина высокого, как раз у них есть деньги. Она пришла, покажи квитанцию, показала. Они ей дали бумагу, она пошла на почту и получила 600 шекелей. Я говорю: господи, я решил делать мозган. Звоню этому социальному работнику. Она говорит: немедленно идите, у них пока есть деньги. Пришел. Они дают мне телефон. Позвоните в фирму строительную. Они пришлют человека, он составит бумагу, сколько стоит, и мы половину вам заплатим. Человек пришел, оценил строительство мангаза в 6 тысяч. Шекелей 6 тысяч. У нас трудно, правда, там много нюансов. Вот. Я с этой бумагой пришел к ним, и она мне дала бумагу, я пошел на почту, получил 3000 рублей. Сам удивился, я думал, что пока квитанция будет. Я ее спросил: как же так даете деньги? А если я не буду делать, я пропью их. Нам эта фирма сообщит, что она ничего не строила, мы с вас эти деньги взыщем.
Правильно.
Так что имейте в виду, это вот возле вас, возле высокого дома, где магазин.
А у вас своя квартира для арендованных?
Рома, где у нас?
Ну, они-то делают, им все равно какая.
Нет, я спрашиваю специально. То есть, если у меня аренда квартиры, то я, например, мне сделали возврат, а мне на следующий год выгнали с квартиры.
Все. Поэтому мы хозяйке сказали, она сказала: ну, эти 3000 они дают, а 3000 пополам поделим. Но когда жарко, так 1500 не деньги. Теперь перейдем к делу. То есть имейте все в виду. Найдите социального работника своего отдела. И как он сказал, не бросайтесь на дешевую вещь там. Очки или что, выбирайте самую дорогую, пока у них есть деньги. Теперь перейдем к делу.
Как называется социальный отдел?
Нехемия. Один из самых выдающихся людей не только в еврейской, но и в мировой истории. Людей, подобные ему, который променял сладкую жизнь при дворе и поехал с огромным риском для жизни воевать с элитой в Иерусалиме, чтобы простым людям вернуть отнятые у них богатыми евреями земли, дома, скот, в том смысле, что они заняли, а выплатить не могли, у них все забрали. Вот. Таких людей в истории очень-очень мало. Большинство людей делает по любым другим интересам, кроме вот такого благородного желания помочь. Скажем, Бен-Гурион очень много сделал, очень много сделал. И когда умирал, он считал, что необходимо нам в Негев идти. Там много земли, арабов ни одного. Там надо строить, строить. И для этой цели похороните меня в Негеве. Как пример. Его хотели похоронить, как положено, на горе. Вот, Герцля. Но он был очень честолюбивый человек. И вокруг себя все, кто более-менее что-то представляли, он на всякий случай их отстранял на более низкие должности. И это очень типично. Знаменитый разбойник английский, которого мы все восхваляем как пример. Совершенно верно. Как пример, что деньги отнимал у богатых, давал бедным. Это был дворянин, которого власть обидела. Он создал шайку, грабил богатых, потому что у бедных взять особо нечего было. Половину брал себе, 40% отдавал шайке и 10% народу. Но поскольку народ не грабил, у него нечего было брать, то в народе создалась легенда. Причем эта легенда существует уже тысячи лет, Но я загнул, конечно, тысячи.
Вот. Все, ну какая разница?
Да, но это не играет никакой роли, что он был обычный разбойник. Играет роль, что люди хотят. И очень часто всяких людей создают вокруг них легенду.
А вот
на Нехемии легенду не надо создавать. Это действительно был человек, который променял хорошую, богатую жизнь при персидском царе, который его очень уважал и советовал с ним по разным делам, и поехал в бедный Иерусалим, где с гигантским риском для жизни пробивался. Оценка его не у всех, естественно, одинаковая. Так, Александр, лучше начнем с Иеронима Блаженного. Это христианский иерарх, который перевел на латынь в V веке Библию нашу.
Кто?
Иероним Блаженный. Причем она называется Вульгата. У них Вульгата – это, значит, народ. А у нас вульгарный, ну, мол, народный там, вульгарный. Так вот, он, когда переводил, пригласил 4 видных евреев, которые ему говорили, что к чему. И вот такие глупости, что рога были у Моисея, у него не бывает. Потому что у него сидели люди-специалисты, которые говорили ему, показали в Септуанте, какие ошибки грубейшие. Там, через игольное ушко пройдет верблюд. Почему верблюд через игольное ушко? Когда это были угольные ворота, и люди нагибались, чтобы пройти. И так далее. Так вот он писал о Нехемии. Вы знаете, что Нехемии требовал, что кто женился на иностранной, с людьми с другой верой, чтобы угнать жен. Так он написал: если бы не было Нехемии, евреи бы ассимилировались, их не было, и не пришел бы Иисус Христос. На этом фоне беда, которая случилась там с какими-то язычницами, да что же это, думать даже нам об этом не надо. Мы должны быть обязаны Нехемии, что он способствовал приходу Иисуса Христа.
Скажи мне, кто твой друг?
Да, совершенно верно. Между прочим, язычники, мы привыкли, что язычники – это те, у кого много богов. Это ошибочное мнение. Оказывается, язычники не обязательно много богов. Есть народы, у которых мы считаем их язычниками, а у них один бог. И таких народов довольно много, но они все мелкие, эти народы, не очень известные. И вообще, вот в Вульгате люди, которые не принадлежат к Авраамиевой вере. Да, это значит, мы, христиане и мусульмане, все считаются язычниками. Что значит слово «язычник»? Я не убежден, что кто-то из вас может объяснить это слово. Я сам не знал его неделю назад, прочитал в Википедии. Оказывается, на древнеславянском языке слово «зык», а во множественном числе «зыцы», обозначало народы. Так вот, этим словом назвали те народы, да, которые нам не понравились. А в наше время это считается вот, не принадлежащим к этим трем. Хотя таких людей, как, скажем, древних греков, или там китайцев древних, подъязычники в том смысле, что, мол, малокультурные, такие трудно представить. В свое время, когда Солженицын писал «В круге первом», так сама мысль, что у Данте семь этих кругов ада, сама мысль, что таких людей, как Аристотеля, там, Платона, он должен поместить как язычников в грех, так вот он ввел круг первый, где эти люди сидят. Поэтому лагеря, в которых была шарашка, где работали люди, он и назвал «Круги первым», то есть более-менее привилегированные. Дальше уже шло ад подлинный. Но вернемся к тому, что мы говорим. А Александр Мень, тоже христианский священник, перешел в христианство по идейным соображениям. Перейдя в христианство, остался очень объективным человеком. в его статье против антисемитизма он написал, что христианин не может быть антисемитом. Если он христианин, значит, он должен признавать Иисуса Христа и Деву Марию. Пусть он спросит у них, как он, они смотрят на его антисемитские высказывания. Значит, он, ну, грубо выражаясь, христианин липовый. Но
95%,
да, но 99%. Больше даже. Но ты же знаешь, что среди христиан-легалистов, которые голосуют за тех кандидатов, которые говорят, что будут Израилю бесплатно давать оружие в американском сенате, 3% из них матерые антисемиты и хотят, чтобы Израиль был сильным, в надежде, что тогда евреи Америки переедут в сильный Израиль, как показали опросы. Так вот, он ругает Нехемию, что тот негуманно вел себя, выгонял этих женщин. Хотя мы сейчас увидим, что далеко не так это дело было, кроме того факта, что выгонял. И он пишет, что вот эти женщины вернулись к своим народам.
Это Мень пишет?
Мень. И это послужило причиной возникновения антисемитизма у этих народов. Вот тут, уважаемый человек, чем заблуждается, потому что эти народы давно исчезли.
Антисемитизм остался.
А вот в прошлый раз Аркадий говорил причины антисемитизма. Их очень много. Но вот такой глашатай правдолюбия, как русский писатель Николай Евграфович Салтыков-Щедрин, написал царю письмо. После убийства Александра II в 1981 году начались погромы еврейские по всей стране. Он написал статью, которая называлась странно очень, «Июньские веяния», в которой все это осветил. И написал царю письмо. И он написал, что я исследовал 400 случаев обвинения евреев, там, кровь христианскую пьют на Пасху и так далее, так. 399 документально доказано, что это фальшивка. Осталось только одно недоказанное, это Евангелие. Но вы спросите любого судью, пишет он царю, если ему принесут Евангелие как доказательство, что евреи убили Иисуса Христа, примет он такое рассмотрение? Он скажет, нужны свидетели. А свидетелей этого дела нет и никогда не будет. Кроме Евангелия нет ни одного документа. Все остальные, как доказанная фальшивка, которые якобы что-то говорят об Иисусе Христе, в том числе вставили Иосифу Флавию, но машина в Швеции показала, что совсем другой стиль у этой записи. Они не думали, что через 1000 лет, через 2000 лет будут проверять на машине. Она обнаружила, что совсем другими людьми написано, с другим подходом. Вот эта вставка о том, что якобы он знал Иисуса Христа. Иосиф Флавий. Так вот, он и говорит в письме царю, что раз мы не можем ни одного найти, а то, которое мы считаем, подтвердить невозможно, то мы должны отказаться от этой идеи, что евреи убили Христа, и кончить на этом разговор. Ну, царь ему не ответил, конечно, но людям своим сказал, что Евангелие не нуждаются в анализе и так далее. Но вот Салтыков, Щедрин, вот это, значит, первая причина, а вторая, он сказал, что это греки, которые очень переживали, что очень много они взяли у евреев и обижаются, когда евреи об этом напоминают. К моему великому удивлению, он пишет о том, что греческий алфавит, структура его взята с еврейского. Я не настолько в этом силен, чтобы разобраться, но он ссылается на Карамзина. А Карамзин в этом был большой мастер. Да? Между прочим, Карамзин при Павле, царе Павле, в 1797 году ввел в русский алфавит букву «Ё». Потому что, когда он писал свои книги, то он возмущался, что фраза «все человечество» и «все люди», ударение «все» и «все» ставит кто так, кто это, поэтому он Павлу сказал, ну, Павел сказал, давай. И в русский язык ввели букву «Ё», которая нету в кириллице. А до 50 лет до этого при Анне Ивановне в русский язык ввели букву «И» краткая.
Все это дало возможность развитию мутикшима.
Ненормативная версия.
Она бы была бы все равно, но не важно.
Какое ударение может быть во все и все? Односложные слова.
Все.
Односложные слова.
Все. Да. И все. Все. Вот как ты будешь
все
говорить?
Все,
все человечество или все люди. Так, а если ты скажешь все люди,
да,
как это будет выглядеть?
Или речь не об ударении.
Или все человеки.
Ну, я ударение, ну, да, зря сказал.
Ну,
ударение зря сказал, да, ты права. Но вот его это очень огорчило, что люди неправильно произносят. Он взял и ввел букву в русский алфавит, взял букву Ё, которой нет в кириллице. Дальше. Марксистская литература. Казалось бы, она должна высоко оценивать Нехемию, потому что он открыто встал в споре между знатью и простыми людьми на сторону простых людей и с большим риском для жизни проводил эти вещи. Все мы знаем, как у знати отымать ее богатство.
Жалко.
Да. Ты не знаешь, мне не надо. Вот. А и тем не менее марксистская литература пишет, что, конечно, вот эта сторона его деятельности хорошая, но все обедняется, поскольку он был религиозный фанатик. В еврейской литературе тоже есть два мнения. Есть небольшая, правда, небольшая группа людей, по-видимому, они принадлежат идеологически к элите, и им не нравится его подход, что надо отнять в пользу бедных.
И разделить.
И разделить, да.
Безбедно.
Да. Хоть, и поэтому, значит, они тоже его, но аккуратно критикуют, потому что все наши авторитеты религиозные, известные нам, все высоко его оценивают, и в том числе, что он Тору поставил на должное место в глазах людей, даже вспомнил древний закон Торы, который люди позабыли, о том, что долги надо прощать людям на этом основании. Его реформы в 445 году нашей эры сыграли очень хорошую роль. Значит, книга написана примерно в 420 году до нашей эры. Точно никто не знает, но это не так важно. И из 13 глав, в основном на иврите, это чуть ли не единственная автобиографическая книга в нашей Библии. Поэтому многие специалисты не хотели вводить в Танах. Но его авторитет и всемирное уважение, которое было у него простого народа, то есть у широких масс, привело к тому, что его включили. Тем более он был величайший поклонник иудаизма. С этой точки зрения к нему не могло никаких претензий власть имущих. Прежде чем... Да, значит, легче всего рассматривать его деятельность, поскольку у него автобиографическая книга, он пишет то-то, 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 то легче всего его деятельность оценивать по тем главам, 13 главам. В каждой главе он на каком-то разделе пишет своей жизни. Но прежде чем к этому прийти, попытаемся разобраться в истории, которая тогда была. Не видно цифр? Видно?
Будете говорить, мы будем говорить.
Хорошо. Значит, вот красным отмечены года, которые наука считает доказанными, и они стоят по, как мы говорим, гражданскому календарю или по от рождения Иисуса Христа. Здесь стоит события, которые мы оценим. Вот первые события – исход. От сотворения мира исход начался в 2448 году. 40 лет продолжался. Здесь стоит какой-то год был, если пересчитать, с нашего календаря от сотворения мира, но еврейский. Как пересчитывается? Иисус Христос как будто бы по христианской традиции родился в 3760 году. Значит, если исход начался в 2448, отнимаем эту цифру от 3760, и вот получаем. Но то, что разница на единичку, не пугайтесь, потому что у нас год, у нас и у них разные. Не в один день год начинается. Поэтому тут бы должно было быть 12, а написан 13. Не удивляйтесь, потому что у нас Новый год раньше, чем тот на целые 4 месяца. Вот. Следующее событие. Да, наука не знает, когда был исход. Считают, что было несколько исходов. Несколькими группами евреи уходили. И поэтому тут написано то, что считает наука. 13-15 век.
До нашей эры.
До нашей эры. Тут все до нашей эры. Тут нашей эры нету. Следующее событие. Когда жил Давид. Вот тут большая сложность, потому что данных, так сказать, со стороны надежных нет. Вот у меня книжка называется «Последовательность события в Библии». Написана раввином, который сидел в ГУЛАГе много лет. И там сидел и писал, с Библии выбирал и выпустил такую книгу. Так вот, раввинат считает, тут вот написано, что раввинат считает 1885-1015. В энциклопедии в русской написано 1040-970. Разница довольно значительная. Но точно никто не знает с Давидом. Но, по-видимому, русская энциклопедия, советская энциклопедия большая, по-видимому, более-менее права. Дальше освящение храма.
Пятый век.
Что?
Пятый век, значит.
Где?
Пятый век до нашей эры.
Что пятый век?
Деятельность Давида.
Жил Господь с тобой.
Да?
Нет, Давид тут правильно
это
написано.
Вавилонский плен.
Есть три вещи, да.
Бог Давид.
Нет.
Когда был Давид,
что написано?
Даже восстановление второго храма, вернее, не восстановление, а постройка, было не в пятом, а в шестом веке до нашей эры. Вот. Дальше написано, а потом отдам тебе, не смотри. Дальше написано освящение первого храма. В раввинатской литературе ставят дату 2928. Если ее пересчитать, то это по христианскому календарю будет 835. Наука отказывается сказать, когда был построен храм. Она говорит, в X веке, там плюс-минус 40 лет. Почему такая вещь? Потому что в Торе написано, Соломон начал строить храм на третьем, на четвертом году своего царствования, 7 лет строил, на 11-м построил. Но если Давид, когда он жил, тут у нас разница 70 лет, то Соломон после него начал. Вот эта разница уже попала. Да еще вот в этой же книжке великие авторитеты. Если бы мы его послушали, какие сомнения. А рядом другой авторитет с таким же великим именем пишет, что он начал на 12-м году быть царем, а этот пишет на 20-м. А третий пишет, они вместе царствовали. А тогда как считать, что он начал на 4-м году строить храм? Короче говоря, когда был построен храм, сказать трудно. Вот когда разрушен, сказать легко, потому что это описано
это римская...
в соседних странах. Нет, Рим тогда еще был далеко-далеко.
А, это...
Да. В соседних странах, таких, скажем, Навуходоносор, у него все велось, хронология велась как положено, ее легко пересчитали, и поэтому разрушение храма 586 год наука считает бесспорно доказанной. Хотя, если пересчитать наши года, то получается, что она была гораздо позже. Храм был разрушен гораздо позже. Вот вы видите разрушение храма в 422 году до нашей эры, а наука считает вот как. Но тут не надо удивляться, это произошло от того, что когда мы пришли из Египта, то мы пользовались их календарем, а они выбросили 150 лет, когда гиксосы командовали Египтом, выкинули и все, и дальше наши начали продолжать, как будто его не было. Из-за этого из их хронологии выскочил Иосиф. потому что он тогда был первым советником при императоре. Вот поскольку храм первый, одни пишут, что он существовал 410 лет, а вторые пишут, что 416, то вот 586 год до нашей эры, значит, храм плюс 400 был построен примерно в 995 году. Ну, примерно все сходится, это неудивительно. Но даже вот такой вещи, сколько храм просуществовал, разница. И почему? Потому что одни считают, что когда за 6 лет до этого он напал на Иерусалим, увел Навуходоносор, увел царя в плен, кое-что там разрушил, но осталось стены, храм и так далее. Некоторые это считают, а некоторые считают разрушение самого храма. Поскольку очень легко сочинять, и каждому хотелось что-то свое написать, то вариантов очень много. Ну а когда много вариантов, значит, нужно неизвестно. Дальше написано, первая алия Зерубеля. Значит, 3390 год от сотворения мира. Если это пересчитать на наш календарь, получается, 300, когда я говорю наш, неизвестно, что я имею в виду, на христианский календарь получается 370. Хотя надо говорить не христианский, а гражданский. Но дата, когда Зерубель поехал, очень хорошо написана в персидских документах. Зерубель был в большой дружбе с Киром. Именно Зерубель предложил евреям открыть ворота, выступавшие персидской армии, которая взяла Вавилон после длительной осады. Поэтому он был в очень хороших отношениях с Киром. И когда Зерубель сказал, что он хочет вернуться в Израиль построить, Кир, вы знаете, много помог ему, там дал утвари с храма и так далее, и так далее, и так далее. Зерубель, его имя Лизроу Бабель, родился в Вавилоне. Его хорошо известно, когда было, что он привел с собой 50 тысяч людей и так далее. Это можешь не проверять, потому что это написано очень многих. Закладка второго храма заложили очень быстро, через год после того, как Зерубель пришел, в 536 году по христианскому, по гражданскому календарю. Но затем 15 лет не могли строить. Кир, к несчастью, умер. Началась борьба между его детьми. Они больше занимались своими делами. И люди, которые жили вокруг Иерусалима и не желавшие, чтобы построили что-то, всячески мешали, нападали, а помощи оттуда получить было невозможно, те цари не интересовались. Не мешали и не помогали. И так продолжалось 15 лет, пока к власти не пришел Дарий. Дарий не был ни в каких родственных связей с Киром. Многие его не хотели признавать, просто он силой своей воли, таланта добился того, что стал признаваться всеми. Дарий, неизвестно, как бы он относился, но Зерубель написал ему замечательное письмо, которое Дарий огласил, потому что там было написано: «Вы, великий последователь Кира, а Кир нам разрешил построить храм, нам дал то-то, то-то, то-то». Услышав такие слова, Дарий сказал своим чиновникам: «Посмотрите». Они посмотрели и нашли.
Как важно вовремя лизнуть. Да.
Ну, вообще, Дарию сказать, что он был последователем Кира, можно сказать, потому что он также не преследовал народы, также разрешал строить свои храмы и так далее, и так далее. В этом смысле нет большого греха, чтобы его отругать. Так вот, когда к власти пришел Дарий, он разрешил строить храм. Но постройка храма задержалась, немного трудности всякие были, люди роптали, пришли люди, ничего не имеют, но в конце концов храм Вот перерыв был 15 лет, а потом освящение второго храма 515 год. Эта цифра подтверждается наукой, потому что в документах персидских, персидский руководитель такой области, Заречная, у него в Танахе он называется Тантав. Вот. Он, были найдены у него документы, которые подтверждают, что храм был. Он тогда был губернатор этой области. Подтверждается, что именно в этом году было освящение храма. Дальше удивительная вещь в равенадской литературе. Написано «Вторая алия». Первый, значит, Зурабель. Вторая алия. В руководитель Эзра. От сотворения мира 3413 год. Когда она была? Это удивительная вещь. По мнению всех серьезных историков, ведь там как написано? Там на третий год царствования царя Артаксеркса он пошел. А был Артаксеркс 1, Артаксеркс 2. И вот они это спутали, что потому, когда Эзра жил и когда он делал, он не мог в 500, вот в этом, так рано уйти. Они там ему приписали, что он ушел очень рано. Хотя его тогда, наверное, даже в живых не было, от того, что они с царями ошиблись. Иосиф Флавий считал, что Эзра в 479 году, причем он грех на душу взял лет на 25. Современная наука называет две цифры. 458 и 425. 425. А там 500-й называется в наших книжках. Потому что, я говорю, спутались с царями, между которыми вот была вот эта вот вещь. Эзра упоминается в Нехемии, когда читали Тору открыто. Так что говорит о том, что они были современники. Вот третья алия, которую сделал Нехемия. Равенадская литература, если пересчитать на нашу, говорит, что это было в 458 году. Досконально известно, что в 445 году до нашей эры он провел, блестяще провел, очень серьезные законы на пользу простым людям. Целый ряд законов, очень ограничил власть, сильно восстановил влияние храма и левитов. И взялся за решение женского вопроса. Вот 445 год, всем считается, что это год, когда он провел великие реформы, самые великие в своей жизни, именно о них надо говорить. Он 13 лет примерно царствовал, он же был послан как руководитель области, области Игуд. У него был документ от Дария, что он руководитель области Игуд. Потом Артаксеркс его позвал к себе, и он узнал, когда у него жил несколько лет, что опять началось в Иерусалиме то же самое. Женятся, долги требуют, несправедливые и так далее. Он вернулся, опять навел порядок и прожил очень долгую жизнь, глубокую старость и с уважением, причем отказался от своей должности царственной, и жил скромным человеком, считая, что все, что можно сделать, он сделал, а сейчас у него нет сил, чтобы вести такую борьбу, как раньше. Это редчайший пример в истории человечества, чтобы кто-то так себя вел. Редчайший пример.
Вовремя уйти трудно.
Вовремя уйти. Самое трудное, что есть на этом свете. Вот. Теперь, значит, перейдем по главам. Поскольку, я говорю, у него книга автобиографическая, и в каждой главе он что-то описывает, о чем можно говорить. Вот первая глава. Он виночерпий у царя Артаксеркса. Нехемия. Кто такой виночерпий? написано, что это дегустатор. На самом деле это человек, который пробует еду, а потом и ест царь. А то вдруг отравит. Это должен, с одной стороны, прекрасное. Потому что царь себе платит такие большие деньги, чтобы тебя не подкупили. Но с другой ужасно опасное. Если ты заболел, ну, возьмем другого. А если царь, то виночерпие на всякий случай уничтожали и брали другого. Поэтому эта должность очень опасная.
Именно поэтому...
Если царь заболевал, считали, что этот виночерпий виноват, что он или пропустил, или что, и его в лучшем случае прогоняли, а то убивали, на всякий случай убивали.
Поэтому он из двух зол выбрал меньшее.
Совершенно верно. Нет человека, нет проблемы, как говорил Иосиф Сергеевич. Вот, и он жил очень богато, поэтому... Царь его очень уважал, как умного человека, с ним советовался по-разному, пока царь кушал, вот, и царь советовался с ним по разным вопросам. Нередко царь говорил ему: ну ты уже ел эту еду, садись, будем кушать вместе, так сказать. Вот, может быть, это сочиняют биографы, откуда они это могут знать, сам он этого не пишет, но вообще это укладывается, то, как царь относился к нему. Вот, значит, первая глава. К нему приезжает брат из Иерусалима и рассказывает, что творится в Иерусалиме. Как бедствуют те, кто в предыдущих алиях приехали туда-сюда. Я не буду говорить о тех ужасах, которые он рассказывал. Вы сами понимаете, что к чему. Во второй главе, значит, молился долго у Бога Нехемия. Как я могу помочь народу? Ну, ему Бог вразумел, ты должен ехать туда и взяться за дело. Он приходит к царю. Артаксеркс говорит: что-то у тебя такое лицо больное. Да нет, не больное, вот такие дела, отпусти меня в Иерусалим. Артаксеркс проявляет великую сообразительность. Он говорит: но если я тебя оставлю, у тебя все мысли будут там. Так что поезжай лучше. Но дает ему бумагу, что он правитель Иудеи, называлось правитель Игуд. Дает ему очень большую часть, которая осталась у Тверии. Ведь храм разрушили ассирийцы, а персы считали, что они к этому отношения не имеют, поэтому они с удовольствием возвращали все, что ассирийцы привезли туда, что к тому времени нашли. Наши люди ему дали с собой. Дал он ему охрану, то есть доехать туда было очень трудно. И дал ему письмо к начальнику гарнизона Иерусалима, персидскому командиру, что он имеет право давать тебе указания о помощи, что сыграло замечательную роль в успехе предприятия, иначе, по-видимому, бы очень быстро умерли. Он приезжает, как настоящий человек, он с этими документами не пошел к правителям местным. Он понимал, что они жулики, что они воруют, обманывают царя и так далее, и так далее. Он сам обошел весь город, все обошел, со всеми переговорил. И когда на завтра пришел к ним, они ему ставят, что ты говоришь, что ты понимаешь в этом деле, ты там где-то жил? Он их стал сыпать такими фразами убийственными, что, где и как, чего они сами не знали. Ну, естественно, это привело, что они жутко не взлюбили сразу. Почувствовали большую угрозу своему положению. Переехал человек с царским указом о том, что он руководитель иудеи, что начальник гарнизона должен ему помогать. У них, правда, была защита губернатора всей этой области. Санабалат. Этот человек... Его дочка была замужем за первосвященником израильским Елишев, и они были страшно за то, чтобы никого нам не надо, мы хорошо живем, и все прекрасно. Значит, его сын был женат на персидской женщине, поэтому всем было очень легко жениться не на еврейках, и знать этим широко пользовались. Вот. В третьей главе третьей главе он решил, что надо строить стену, но над ним все смеются. Да кто же будет строить стену? Да на нас все время нападают всякие банды. Как сказал, он пишет сам, что ему один сказал самаритянин. Лиса придет, хвостом ударит, на твоей стены не будет. Но он решил строить. Он народ привлек на стены, объяснил, что к чему, построим стены и будем жить спокойно. В этом ему очень помогал начальник гарнизона, потому что ему тоже не нравились какие-то банды, вклонялись в город и грабили, а у него был небольшой отряд персидский, он должен был туда-сюда мотаться, поэтому он очень поддержал Нехемию построить стену, тогда ему будет самому легче в Иерусалиме командовать. Люди начали строить стены, и нам не так интересно, там этот строил тут, этот тут, этот тут, этот тут. А вот интересно название ворот. Названия ворот такие. Ворота старые. Оказывается, старые ворота чуть-чуть сохранились, их восстановили. Рыбные, водяные, конские, восточные, овечьи, навозные. Каждые ворота функциональную роль выполняли. Естественно, так дело и было. Тогда враги решили, что строить действительно ворот, уже часть стены построена. За 52 дня построили стену. Правда, Иерусалим тогда не был гигантским городом, как в наше время. Но все же 52 дня построили стену. По тем временам это был рекорд Гиннесса.
Каждый строил против своего дома. Там прямо из текста.
Да, ты прав. Он дал участки, чтобы заинтересовать людей.
Каждый строил.
Да, каждый, он дает это отсюда, до сюда, до сюда, до сюда. Когда, значит, банды стали нападать, вот тут проявился, он не растерялся, а поручил каждому приходить на работу с мечом, копьем и стрелами. И когда нападали, половина людей продолжала работать, а половина вела самую настоящую войну. Вот это пример для современных раввинов, ортодоксальных, что человек, несомненно, как Тора и завещает, должен работать и должен, в 20 главе Дворим сказано, такая глава называется значит, как должны себя вести евреи в священную войну. Там написано, кому можно освобождать от военной службы. Там. Если вот у тебя один сын, то надо его освободить пока. А то у тебя не будет потомства. А если два, то один должен идти. Очень разумно разобрано это дело. Значит, когда он стал отбивать все отряды, а стена растет и растет, то все враги его и внутри, и снаружи пришли в ужас, что он станет город сильный, со стеной, нападать на него нельзя, а он пользуется доверием царя. Губернатору он ничего не сообщает, а напрямую пишет царю о своих просьбах и так далее. Потому что губернатор против него, он заодно со знатью, который недоволен, что кто-то приехал и по-своему делает, подрывает его авторитет. И решили его убить. Его приглашают, четыре раза приглашали губернатора в гости. И он четыре раза писал, что начальник гарнизона местного, там персидский, там шах-падишах, требует, чтобы стену построили немедленно. Поэтому я не могу уйти со стройки. Я знаю, что без меня строительство задержится. Четыре раза тот писал, губернатор даже приказывал. А он, нет, у меня есть указание начальника гарнизона строить немедленно, быстрее. Тот, конечно, хотел, чтобы построили стену, чтобы он в защищенном городе держал свой гарнизон. Тогда, видят, что не слушается, они про него стали всякие слухи распространять, что он хочет построить и отделиться от Персии, что он там жулик, вор и так далее, чего только не говорили. И он получает письмо от губернатора, тот перечисляет все слухи, которые про тебя ходят, и царь персидский заволновался, что это такое. Я тебе советую, приди ко мне, и мы с тобой вместе напишем письмо, что ты все делаешь правильно, и так далее, и так далее. Он понимал, что это ловушка. Между прочим, Иеронима Блаженный, такая фраза. Откуда враги знали о его планах, а он знал о планах наших врагов? Враги знали об его планах, потому что вокруг него был весь народ, и среди них были агенты. А он почему знал? Потому что у него тоже был свой агент. Я не буду писать имя, посмотрите на небо. Хороший оратор был, Иероним Блаженный. Советую читать его. Хотя он много антисемитского у него, но это другой разговор. Вот, и, значит, он получает письмо, и к нему приходит пророк Шемания, который считался тогда пророком. Вот после этого случая он его назвал лжепророком. Тот пришел и говорит: слушай, ты получил письмо от губернатора, он тебя приглашает, чтобы тебя убить. Уже наемный убийца нанятый. А начальника гарнизона он куда-то послал по заданию, тот уехал. Тебе помочь некому, давай убежим в храм, спрячемся в храме, а утром вернется начальник гарнизона, ты к нему прибежишь, и все будет в порядке. Он ему говорит, это он сам пишет: я не должен убегать, на моей стороне Бог. Если я пойду в храм, а я не священник, ты священник, первосвященник, просто священник, ты можешь в храме ночевать, а я не имею права. Если я пойду, это я себя опозорю в глазах людей, что я зазнался, что я уже позволяю себе чего-нибудь и так далее. Не пойду. И сказал, что ты лжепророк, с ними заодно. И это обошлось, значит. Пятая, фактически пятая попытка его убить, он все время был среди народа, который готов был за него огонь и воду, видя, какие он делает дела. Дальше.
Почти Навальный.
Пятая глава. Самая важная книга. Значит, народ очень роптал, что такая тяжелая жизнь. Когда люди оттуда приехали, никак не могли укрепиться. То грабители всякие нападали, то грабят нас ужасными налогами, ростовщики задушили. Народ поднял ропот. Он собрал общее собрание всех и пригласил начальника гарнизона. Тот приехал и сел рядом с ним. Значит, простые люди поняли, что этот товарищ на нашей стороне, а знать поняла, что не надо особо орать, потому что представитель такой высокой власти на стороне Нехемии. И он начал говорить, что вот люди вот так бедно живут туда-сюда, а вы, и начали перечислять, как обманным путем ограбили кучу людей, ростовщичество туда-сюда. И есть древний закон в Торе, есть, к сожалению, я забыл его слово, на букву Т начинается, о том, что надо на седьмой год прощать и все, возвращать все земли, которые были отняты по долгам. И он поставил этот вопрос на голосование. Конечно, вся масса простых людей за, знать не хотела себя проявить, что они против, молчали. А он скинул с себя рубашку и сказал: Бог вытряхнет ваше хозяйство, ваше богатство, так же, как я вытрясываю свою рубашку. Такие, переводит такие слова. Значит, эти были приняты законы, которые резко улучшили положение народа. Все долги были прощены, возвращены были земли, отняты. Он им прочитал лекцию, как в Торе указано, какой должна быть норма прибыли, выражаясь нашим языком, или ростовщичество. Оказывается, в Торе указано, что если больше 20%, то это нечестно. В дальнейшем, вот Иосиф Лави пишет, что если вот писатель такого масштаба, как я, написал книгу, или там врач какого-то называет древнего врача, то, конечно, он может получать. Но те, кто ведут массовый бизнес, 20% – это максимальная сумма, иначе это грабеж. Значит, они ведут себя нечестно. Вот он установил эту форму.
20% для чего я прослушала? Резонные?
Норма прибыли у людей должна быть не более 20%. Если выше, значит это жульничество. Ты должен снизить цену для народа. Раз у тебя такой доход, снижай цену и так далее. Вот эти законы 445 года сыграли очень важную роль. Тут же решили, что надо всем читать Тору. И вот Эзра читал Тору. Первый раз упоминается, он еще два раза мельком прочитал Тору. Затем, вот тоже у Иеронима Блаженного, значит, он там в какой-то главе, в шестой, перечислил всех людей, которые строили стену. Иероним Блаженный пишет, что если бы он написал этих людей на городской стене, то стена бы рухнула, и никто бы их не знал, а он их внес в Танах и тем обессмертил их на века. Тут же он составил список людей, которые командовали первая Илья Зюравеля. Всех этих список составил этих людей, чтобы, значит, прославить их и так далее. Этим делом занимался. Как заставить людей подписать? Значит, клятву все должны дать, что законы его нерушимы, и всех заставить подписаться, ставить печать, и, как он пишет, печать ставили с проклятием многие. Проклинали этот день. Ну, конечно, власть имущие проклинали этот день, но боялись выступить против того, что могли очень сильно пострадать, если бы выступили против.
А на что ставили печать?
Что?
На что ставили печать?
На этих документах. О том, чтобы вернуть долги, не брать, вернуть землю, все. Дальше он сказал, что наши братья, которые находятся в плену в Вавилоне, те, которые были государственными рабами, Кир и Дарий разрешили вернуться нам сюда. Но ряд рабов купили частные персы. И они у хозяина, и он их не обязан отдавать. Давайте соберем деньги и выкупим этих людей. Деньги были собраны. Артасепс помог ему, что его подчиненные согласились не очень за дорогую цену этих людей вернуть. Эти люди вернулись сюда. Представляете, какой у него был авторитет в народе, что он мог позволить себе делать все, что угодно. И тогда он решил, что пришло время заняться с иноземными браками, которые очень чувствительные вещи. Как поступать с этим делом? Значит, он заявил так. Даю вам год. Люди стали кричать. Мы вот уже имеем жену. Доживем с ней до конца. Но он не разрешает. Он сказал нет. Бог знает, что мы прогрешили. Даже Соломон согрешил в этих делах. И поэтому надо категорически с этим делом покончил. Те женщины, которые приняли де-юр за этот год, те остались в стране. Те, которые отказались принять де-юр, оказались в сложном положении. Были случаи, когда мужики под влиянием жен фактически перестали быть евреями. Это был самый лёгкий случай. Они продали свои дома, а поскольку народу понаехало много, а жилья было мало, цена на жилплощадь поднялась примерно как в нашей стране ситуация. Поэтому они хорошо продали свои дома, уехали туда очень спокойно. С этими все было просто. А вот там, где жена отказывается перейти в ее, были такие случаи. Муж и жена, 5 детей. Жена уезжает, 2 детей с ней уехали, а 3 остались с отцом. Тяжелый случай. Вот. Но он считал, что тут надо стоять на смерть. Тем более, нигде не пишет, ни он, ни в одном документе, нигде нет о количествах это дело. О количествах. Иосиф Лавин пишет, что у простого народа случаи, чтобы женились вот на иноземках, были весьма нечасты. А знать, очень широко женились. И поэтому знать, даже если ее выгонять, то слава Богу. Вот он выгнал родного сына первосвященника, который отказывался, а у него жена была дочка губернатора Санабалата. Он потребовал, чтобы она или перешла в его веру, или чтобы он переехал в Иерусалим, в другой город. Благо, зять, губернатор. Тот начал орать, кричать, и он его своей властью, как он же получил бумагу от Тарсерца, что он руководитель этой области, и его тут поддержал начальник гарнизона, сказал, что он имеет на это право, и выгнал сына первосвященника, Ильяша. Вот насколько был принципиальный человек. Считается, что среди простых людей не более 2% семей отказались разойтись с женами и уехали из нашей страны. Но это считают люди, благоприятно относящиеся к нам. Те считают, что таких было 15%, враги наши. Но если истина посередине, но научных данных нигде нет. Все пишут из каких-то соображений, которые невозможно понять. Никаких нет данных в иностранных государствах. Если бы они уезжали бы в Персию, то была бы какая-то статистика. Они уезжали в Моав, в Аммонит этот и так далее, где ничего не сохранилось, народы эти погибли, поэтому никаких данных на этот счет неизвестно. В это время была создана легенда о Руте, Руфь. Вы помните, что еврейская семья, жена, муж и 2 детей, голод был, они уехали в Моав. Сыновья женились на моавитянках. Случилась беда, все 3 мужика в этой семье погибли. Это сказание о Руфе, о Руте. И эта женщина решила, что она вернется назад. И она сказала 2 своим невесткам, у которых мужья погибли, что вот так и так я возвращаюсь, вам советую вернуться к себе домой, к родителям. Одна так и сказала, да, и пошла. А вторая, Рут, сказала, твой народ, мой народ, твоя судьба, моя судьба, я пойду с тобой. Все дело в том, что правнук этой женщины, величайший человек еврейской истории, Давид, правнук этой женщины, да, она вышла замуж за еврея Бооза, и правнук этой женщины, величайший человек Давид. Значит, те, кто эту легенду придумали, не очень понятно, кто придумал, но как ее начали трактовать те, кто против закона о том, чтобы иноземок выгонять? Вот видите, она Давида дала, а вы хотите. а Неемия говорит, вот видите, она приняла Еюр, вернулась в страну, и Бог наградил ее, Давида дала, а вы хотите уезжать. Это тот случай, когда один и тот же документ, как очень часто бывает в жизни, очень никто трактовать по-разному. Значит, людей, которые отказывались уезжать с женами еврейками, он рвал за бороду. Оказывается, я не совсем, там у него написано «рвал волосы».
Ну, чисто царь Петр.
Да, вот точно. Не останавливался перед варварскими способами борьбы с варварством. Вот, и, значит, он не волосы рвал.
Ой, он все время, скажите один раз имя.
Неемия. Рвал бороду и грозил вырвать бороду. А по тем временам почтенному еврею без бороды был позор. Вот. Ты бы, Саша, легко прошел бы, а нам пришлось бы плохо. Вот. Так, значит, он написал, я рвал волосы им и так далее, и так далее. Потому что он дергал за бороду и грозил лишить их бороды. Ну, подведем итоги того, о чем мы говорили. Самый лучший вывод из этой истории, как мне кажется, прилежит Иосифу Флавиану. Вот я прочитал у него, что он думает. Он пишет так, что я понимал, когда вернулся из Рима за 3 года до восстания иудейского, что нам, маленькой стране, целесообразно ориентироваться на Рим. Рим не пытается у нас отнять ни иудаизм, ни храм, ничего. Живите как хотите, там толерантный был народ. Вот. И я приехал, что мы будем под его защитой, освоим его великую материальную культуру, все эти градостроительства, водопроводы, корабли и так далее, и так далее. А тут началась война, причем эта война началась не очень хорошо с нашей точки зрения, потому что там какая-то бесчинствовала группа римлян, большой народ на нее напал, евреи, они спрятались в здании, их окружили туда-сюда. Наконец, один умный человек приехал и сказал, ребята, давайте их выпустим, а то плохо будет. Пусть они сдадут оружие, а то они опять будут. Но они поверили, сдали оружие и вышли. Их всех перебили, вот эти фанатики, кинжальщики, идиоты. Но Рим этого стерпеть не мог. Началась ужасная война. Флавий понимал, чем она кончится. Он пытался уговорить. Он был взят в плен и находился у Тита и у его отца Веспасиана. Согласно легенде, он предсказал Веспасиану, что ты будешь будущим императором. Трудно сказать, так это или не так, но то, что Веспасиан с ним считался, однозначно. А Тит вообще был его личным другом. И он говорит, мне не удалось это сделать и спасти мою родину. Все погибло. А вот Неемия поступил, как должен поступить руководитель маленького народа. Получил отличную поддержку у самого главного государства этого региона. Крепкую поддержку. В это время разные народы подняли восстание. И у евреев были идиоты, которые хотели поднять восстание против Персии. Но Нехемий хорошо понимал, какой будет конец. Артаксеркс беспощадно подавил все восстания вокруг. А евреи, которые хорошо держались, мудро, тихо, командующий гарнизоном сообщал, что никаких волнений нет, все умело пресекают, Неемия. И он в этот раз он спас. Он спас народ от того, что какие-нибудь смутьяны поднялись бы так, как они поднялись в 67 году. Вот первый раз называем нашей верой. Так вот он говорит, в этом его великая заслуга. И все дальнейшие руководители любого народа, особенно нашего маленького еврейского народа, должны брать пример с Нехемии, как должен вести себя руководитель еврейского народа. Я думаю, если бы Нетаньяху сейчас мои слова услышал, хотя я страшно зол, что он по существу подчинился требованию Хамаса и удалил Либерман из правительства. Он говорит, Либерман сам ушел. Но когда Либерман увидел их требования, что удалить Либермана, чтобы прекратить войну, он сказал, что надо уничтожить их. А Нетаньяху, по-видимому, желает, чтобы Либерман ушел. Нет, нет, нет. Ну тогда Либерман взял и ушел.
Есть ли такая версия?
Да.
И что у нас прекратилось?
Она очень правильная. Она очень правильная. Либерман знал, что они это потребовали. Это правда на 100%.
Это было в газете.
Да. У него были соображения, конечно, что он добьется новых выборов. И расчеты показали ему, что он вместо 6 получит 8 голосов. Причем это будут голоса не русских, а голоса израильтян, которые живут в трудных районах пограничных. Вот. И, ну, в смысле политики, политика Нетаньяху, если бы Бенин был жив, он бы, ну, поставил пятерку. Все время ориентируется на самую мощную страну. Хотя президент этой страны предыдущий ненавидел смертельно евреев. С его помощью негодяя был принят закон, ну не закон, а он, а резолюция о том, что евреи не имеют отношения к Иерусалиму. Нет. Вот Ники Хейли, которая, к сожалению, уходит в отставку, она тогда не была в Генеральной Ассамблее, она пришла при Трампе, и она вчера выступала, сказала, что если не было евреев, то не было Иисуса Христа. Если ни евреев, ни Иисуса Христа не было, значит, в Иерусалиме. Евреи не могли его убить в Иерусалиме. А если они не могли его убить, то значит, Евангелие – это не святая книга о реальных вещах, а это обычное литературное произведение. И что враги христианства, между прочим, ее родители из Индии, но она родилась в Америке, враги христианства хотят уничтожить нашу идеологическую основу – Евангелие. Им не нужно, чтобы был Иисус Христос.
В котором написано, что евреи виноваты в гибели Христа.
Да, да. Вот. И
идеологически ничего, да, не скажешь.
Или ее другая замечательная фраза. Когда русский делегат стал говорить, что мы боремся с терроризмом во всем мире, а вы помогаете ИГИЛу и так далее, он сказал, вы боретесь с ИГИЛом только потому, что ИГИЛ воюет с вами. А если бы ИГИЛ вас не трогал, а воевал с Израилем, вы бы объявили его такой же правозащитной организацией, как Хизбаллу и Хамас, которые ничем не отличаются друг от друга. Наш сказал, Хамас на выборах был выбран народом. Она ему сказала, Гитлера тоже выбрал народ. Вот. И
ваш это кто?
Что?
Ты сказал, наш сказал?
Нет. Она. Ники Хейли. Она уходит, правда, на ее место женщину тоже говорят неплохую, ставят.
Заместитель.
Вот она, между прочим, ей говорят, вы уходите, чтобы быть президентом в будущем. Она расхохоталась. Что говорит, моя семья говорит, что хватит тебе заниматься политикой. Кто знает, если бы она стала бы президентом.
Она еще 3 года будет.
Да, если бы она стала президентом.
3 года еще.
Это было бы очень хорошо. Вот. А и то, что Нетаньяху с Россией, который себя ведет нехорошо по отношению к нам, то, что он с ними сотрудничает и так далее, тоже глубоко правильно. Потому что если поругаешься, ничего хорошего нет. Тем более, что сейчас Россия, оказавшись под такими санкциями, не имея возможности торговать ни с кем, торговлю с нами увеличила в 2 раза. Покупают у нас все, что связано с новинками, в том числе посольские работники подписались на все иностранные журналы научно-технические, которые приходят в нашу страну. Естественно, они сами не читают эти журналы, Те работники посольской почты, с которым я знаком, до лампочки, вся наука. Ну, значит, пересылают. В два раза увеличился наша торговля. Все-таки наши самолеты летают, стреляют там, где нет русских. И до сих пор проходит. Это, правда, не имеет отношения к Нетаньяху, к Нехемии. Но это факт, что продолжают летать. Причем американцы очень хотят, чтобы мы серьезно летали. И по их мнению показали, что русские ракеты С-300 бессильны против современных американских самолетов F-35-1. Они дали эти самолеты дополнительно. Сейчас две эскадрильи. И вот последний раз наши летали туда, в них не стреляли. Они вооружены бомбами, ракетами. Что если какая-то ракета их атакует, и на них ведется цель, то они настраиваются на эту волну и посылают свои на то место, откуда это делается. И такие случаи уже были, что расчет погибал. Поэтому они сейчас в укрытиях, но все равно по этому месту бьют. И единственный способ в этом случае у ракетчиков – это бросить управлять ракеты.
И разбежаться.
Нет, тогда не страшно. Их ракета где-то упадет, и эта бомба у Аллаха где-то упадет.
Так было, да, точно. Финале,
нет,
да.
Но сейчас просто другие, более современные ракеты.
Но методика та же.
Да. Так и Россия голосовала, вот сейчас голосование было, Ники Хейли говорила, много стран, осудить Хамас за то, что он стрелял по мирным гражданам. 35 стран не пришли на голосование. 75 проголосовали, что это безобразие. 60 проголосовали, что Хамас правильно делал. Среди них, естественно, все мусульманские страны, Россия,
большие друзья.
Индия,
Куба.
Ну, Куба, это понятно. Вот, Индия. Но наш посол, который дружит в Америке, который дружит с индийским послом, пришел к нему. Тот ему сказал: у нас с вами торговля на 5 миллиардов долларов. Мы у вас покупаем оружие современное, покупаем то-то-то-то-это. Но что тебе важнее, вот эти наши торговые связи многомиллиардные,
или какая-то бумажка,
или то, что мы по внутренним соображениям боимся вот всяких смутьянов, должны так голосовать. Вот. Но мы немного отклонились от цели. Пора кончать. Нехемия не только сделал великие дела для еврейского народа, но он показал им, как мы видим с вами, и на будущее, как должны вести себя наши руководители, чтобы еврейский народ мог пережить все те трудности, которые у него, несомненно, будут и в будущем.
Все. Тебе вопрос. Что творится с